Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Из-за чего христиане могут конфликтовать? Возникали ли конфликты в ранней церкви и как они решались? Какие сегодня у нас есть возможности для решения сложных ситуаций в церкви? Есть ли неразрешимые конфликты? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача евангельских христиан-баптистов. Во что они верят? Как проходит их богослужение? Что они делают для общества? Спрашивайте, ответим. Сегодня в студии на Теосе, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов, и у меня уже ставший моим постоянным гостем, регулярным гостем, пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Добрый день, Петр.
Да, добрый день, всем добрый пасмурный, сегодня да. Не очень солнечно.
Да, ну, добро пожаловать в нашу московскую июльскую погоду, ветрено. А я вот, если честно, я по внутреннему своему содержанию, я такой северный человек, абсолютный. Не могу сказать, что варяг, то есть суровости у меня мало, но вот прохлада меня бодрит, а жара меня, конечно, просто делает из меня такую размазанную пельмешку, поэтому мне в такой погоде как раз очень хорошо себя чувствую. Я теперь могу тебя помучить, а сегодня, друзья, есть о чем помучить моего гостя. И сегодня мы, как вы понимаете из нашего анонса, мы говорим о конфликтах в церкви. И нужно сказать, что отчасти эта тема была продиктована нашими слушателями, которые иногда обращаются к нас с вопросами, как решить ту или иную ситуацию, да. И вот я решил взять главного конфликтолога, которого представляю, пастора церкви. Уж кто знает о конфликтах в церкви не понаслышке, так это пастор церкви. Вот скажи, кстати, Петр, когда ты стал пастором, были ощущения, что ты сможешь на этом поприще пройти без конфликтов и без шума и пыли?
Ну, ты знаешь, я уже был женатым к тому моменту, давно женатым. Я понимал,
могу снять практически вопрос, да.
То есть я понимал, что без этого никак.
Для чего вообще, как ты думаешь, конфликты? Вот для тебя, но важны, нужны конфликты, как для личности?
Я бы, конечно, обошелся без них. Если была бы возможность обойтись без них, я бы без них обошелся. Меня они угнетают, забирают кучу энергии, у меня опускаются руки, я в конфликте, если я эмоционально вовлечен в конфликт, это очень, очень тяжелое время, и хочется поскорее как-нибудь разрешить его. Вот. Но вот если обращаться к Писанию, то апостол Павел как-то упоминал о том, что должны быть и споры, чтобы выявились у вас искусные, как у нас искусные, да. А искусные все-таки больше имелось в виду правильно-неправильно мыслящие, да, поэтому конфликты, они ни для чего, они просто выявляют, что что-то идет не так.
Вот, теперь как про меня рассказываешь, про себя, вот как про меня. Ведь точно такой же человек абсолютно. Ведь не зря мы с тобой общий язык сразу нашли. Потому что я также стараюсь обойти все острые углы, все конфликты. И это не могу сказать, что это хорошо, вот честно, смотря на себя, да, потому что часто ведь это уход от ответственности, часто это поиск каких-то компромиссных решений, и иногда это просто ты же иногда можешь стать пересерьезной проблемой своей собственной совести.
О, да, особенно если тебе платят в церкви деньги, и ты знаешь, что зависишь от бюджета и от тех людей, которые пополняют этот бюджет церковной десятины. И здесь нужно, ну, помнить, наверное, нужно, что мы даем отчет Богу. Это самая, самая противная вещь, самая сложная, мне кажется, потому что...
А что противное? Ты объясни, что противное?
Противное ощущение, что ты зависишь от людей. Вот знаешь, когда я был там неосвобожденным служителем, и когда я думал так, вот, это здорово быть освобожденным, полностью положиться на Бога, и тогда вот ты, да, ты молодец. А когда я стал, я вдруг увидел, что я положился не на Бога, а положился на тех людей, которые находятся в церкви. И моя парадигма резко поменялась. То есть я завишу не напрямую от Бога, я завишу от тех людей, которые находятся в церкви. Мое состояние, это мое благополучие. А я этих должен людей воспитывать, должен им указывать на их недостатки. Да, я должен быть мягок. И вот это вот ощущение, что я могу себе как бы что-то недосказать, что-то недоделать ради зарплаты, оно очень противное.
Тема-то очень актуальная, слушай, знаешь, я думал о том, что часто ведь даже если ты... Я очень хорошо тебя понимаю, да, когда ты зависишь вот финансов, да, вот какой-то поддержки, и когда ты понимаешь, что, да, ну, знаешь, это как, я помню очень, очень хорошо, я как-то смотрел фильм, он у нас как переведен как «Еретик», не совсем так, как бы в оригинале, да, там, в общем-то, пастор, который стал проповедовать, что ада нет, да, это знаменитый там пятидесятнический пастор, на деньги пастора снят этот фильм. И вот там, когда уходила часть людей влиятельных из церкви, только начал проповедовать, и, значит, он там бросил ему там, да, в лицо, что, мол, уходя, не забудь, кто строил эту церковь, да? Хотя, в общем-то, в той ситуации понятно, что, ну, мои все мысли как-то... Я был на стороне как раз уходящих. Я бы примерно то же самое сделал, потому что я не смог бы соглашаться вот с этим, да. Я к чему сказал, что вопрос-то актуальный, у нас уже вопросы посыпались, да? Виталий Зименко написал, как бороться с насильственной узурпацией власти пресвитерами и изменять вероучение церкви? Виталий, поясните, имея... Вот, Виталий поясняет... Имею в виду превращение церкви на малом... Ну, понятно, это уже конкретная церковь. Я не буду сейчас, Виталий, к сожалению, зачитывать это, потому что, ну, я бы не хотел... То есть я бы не хотел, чтобы наш эфир превратился в обсуждение какой-то конкретной поместной церкви, да, и конкретных пресвитеров. Да. Ну, безусловно, мы будем сегодня говорить о конфликтах и будем говорить конкретно о том, если вы сталкивались с этой ситуацией, например, если вы считаете, что власть узурпирована, да, если вы не согласны с чем-то, да, то как себя вести? Вот как мы себя ведем и как в этой ситуации правильно поступить. Да, Виталий, я вас понял, я, ну, понимаю, о чем вы говорите, да, и мы постараемся сейчас вот хоть как-то помочь, да, расставить какие-то, может быть, акценты. Ну, насколько нам позволит сегодня эфир, насколько позволит нам сегодня Бог, да, это сделать правильно, да. Давай, знаешь, с чего начнем? Смотри, какие конфликты могут возникать среди возрожденных христиан?
Ой, да самые разные, какие угодно. Ну, вот когда мы говорим о том, что есть вот первая церковь, и мы равняемся на первую церковь, нужно понимать, что первые церкви были разные. Ну, вот феномен израильской церкви, где в Израиле, ну, вот в Иерусалиме была церковь, и она была удивительная, туда пытались люди попасть, даже хитрили, чтобы попасть туда. Что там было в этом феномене очень удивительно? Что там не было нуждающихся, всех кормили. И первый конфликт как раз и разгорелся именно там. Угу. Кому-то показалось, что вот их вдовам не додают. Надо сказать, что выход из этого конфликта апостолы придумали блестящий.
Они великолепный,
просто,
да.
Да, они просто назначили по национальному признаку служителей, которые...
Первых диаконов церкви, да.
Вот ты знаешь, я потом перечитывал...
На греческом?
Деяния, нет, я деяния перечитывал на русском, я греческий не знаю, извини. Они нигде не названы диаконами. Угу. Вот просто традиция церковная, я потом читал, не названы. Но блестящий выход, блестящий. И там, вот если дочитывать этот эпизод до конца, там и многие из... не служителей, а как-то из священников уверовали и пришли в эту Иерусалимскую церковь.
Угу, благодаря этому, то есть там, решению конфликта, да?
Ну, вот Лука выстраивает именно так это все. Угу. Это вот блестяще. Какой может быть еще конфликт? Но если мы берем самую конфликтную церковь, первую, это уже другая церковь, совершенно другая, не похожая на Иерусалимскую церковь, это Коринфская церковь. Угу. Там на фоне...
А, то есть ты считаешь, что Коринфская церковь самая конфликтная церковь?
Ты знаешь,
из Новозавета.
Да, я вот возьму это письмо первое, и просто, я там небольшой теолог, я просто там для себя отправные точки какие-то взял.
У меня-то есть ощущение, что галаты могут поспорить с ними.
Ну, просто смотри, как интересно. Вот у нас есть с тобой конфликт служителей. Угу. На фоне конфликтов служителей, которые поделились, уже поделились точно, делится церковь, и что там происходит? Ну, давай там по порядку, что там происходит? Люди не могут найти правды в церкви, поэтому идут судиться на сторону. Первое. Второе, что там происходит? Там люди хвастаются такими грехами, которые даже у внешних не практикуются. Они не просто их сделают, они хвастаются ими. А третье, что там происходит? Там происходит умывание рук. Ну, то есть люди там, вместо того, чтобы опечалиться, что в их среде такое происходит, они гордятся. Ну, просто не мы, и ладно. А четвертое, самое потрясающее, это, мне кажется, 11 глава. На фоне всего бардака, который есть в Коринфе, их встречи нельзя назвать встречей для причастия. Ты помнишь, что там происходит?
Да. Некоторые упиваются, да, некоторые объедаются. Да.
Там суть не в этом. Там суть в том, что богатые пренебрегают бедными. То есть их продукты из дорогого магазина, из дорогого супермаркета, поэтому они их быстро поедают сами, с бедными не делятся, происходит вот то же самое, но происходит пренебрежение. И апостол Павел говорит, вы вообще-то не рассуждаете о теле Христовом. То есть вот тех, кого вы не любите, тех, кем вы пренебрегаете, они тоже тело Христово. Это потрясающе. То есть это самая конфликтная церковь из всех, кого я вот там знаю, потому что я там насчитаю вот просто парадоксальным образом. Но это еще не все, потому что он там... А когда улажу, прочее приду и сам разрешать буду. Угу. То есть это не все, что он перечислил. То есть там было еще что-то. И у верующих людей конфликтов может быть сколько угодно. Они такие же люди, как и неверующие. И денежные конфликты, и конфликты, кто ты, а кто ты, и правды нельзя найти, и вот узурпация власти, в кавычках, конечно, угу. там, и прочее, и зависть, все как у обычных людей, конфликты есть.
Да, вот Анатолий Хрущев написал, приветствуется с нами, и, Анатолий, мы вас приветствуем, да, очень рады, что вы подключаетесь к нашему разговору. Мы начали разговор о конфликтах в церкви, да, вот... Скажи честно, ты уже сам сказал, что ты конфликтуешь вообще, и были у тебя церковные конфликты?
Ну, слушай, у нас есть конфликты, и один из них до сих пор длится, ну, вот он такой вялотекущий, вот с ним можно жить, но я надеюсь, Господь разрешит его, так что я не обошел этой стороной, и я грешник, как и все.
Как ты решаешь внутри сам, как пастор, церковные конфликты? Есть у тебя твои, знаешь, твое, прошу прощения, секретное кунг-фу, да, такое духовное?
Из всего того, что я перепробовал, для меня... Я исхожу из того, какой я. То есть я очень быстро завожусь, гневливый, и я понимаю, что я не могу... Нет у меня такого навыка, как у некоторых людей, держать удар. Я сразу выхожу из себя. Поэтому время... Время даю остыть, даю подумать, даю пересмотреть, переспросить себя, посоветоваться с людьми, с Богом. Вот. И потом выходить снова на разговор, идти навстречу и пытаться говорить столько, сколько надо.
Насколько, смотри, давай попробуем. Мы уже начали вот этот разговор, из-за чего возникают конфликты в церкви. Да? И что, собственно говоря, христиане могут делить друг с другом?
О, как апостолы, помнишь, они шли как-то засеянными полями и спорили, кто из них больше. А Христос в это время рассказывал им, значит, что с ним будет, и для чего он пришел, и как ему придется пострадать. А они в этот момент спорят, кто из них круче, и не слышат его в принципе. То есть это один из самых распространенных конфликтов среди служителей, кто круче. Вот. Вот, пожалуйста, хочешь, его рассмотрим.
Давай, да. Ну вот смотри, давай попробуем, во-первых, смотри, я хотел бы еще один такой момент поднять, потому что моя практика служителя, да, показывает, что как только конфликт достигает некой точки, я называю это 451 градус по Фаренгейту, когда все начинает гореть вокруг. Ну, при этом начинает гореть бумага, да, потому что вот тут начинаются апелляции к собранию, к, ну, сначала к служителям, потом к собранию, потом к высшим инстанциям, да. И, к сожалению, это нередко, да, и понятно, что... Есть там общины, скажем, где более здоровый, скажем, духовный климат, там этого меньше. Но это не значит, что этого нет. Везде это есть, да, везде есть эти конфликты. И, собственно говоря, когда стороны начинают доходить до этого точки кипения, точки горения, я бы назвал, да, то происходит следующее. Обе стороны начинают бросать друг в друга, ну, может быть, не всегда, но все-таки часто бросают друг друга. Да ты вот вообще невозрожденный, как ты вообще, как христианин может так поступать? Вот скажи, если верующий находится в конфликте, говорит ли это о том, что они не возрождены или у них есть духовные проблемы?
Ну, у них есть духовные проблемы однозначно, да.
Раз возник конфликт, да, и он
дошел. Но они возрождены, они возрождены. Они живые люди, и никто не обещал, что в этой жизни у нас будет... Мы не станем причинами слез и горя у других людей, и сами не будем испытывать слез и горя от наших близких.
Угу.
Наоборот, блаженны вы, когда плачете.
Да.
Блаженны вы, когда вы обижены. Апостол Павел считал, что быть блаженнее обиженным. То есть он не говорил, что побеждайте в спорах. Он говорил, лучше вам оставаться обиженными. Вот это потрясающая вещь. Мы упускаем ее почему-то и в спорах боимся проиграть, боимся оказаться ниже. Хотя учитель наш говорил, что чем вы ниже, тем лучше.
Ну да.
То есть вас считают ничтожеством, ну и нормально. Вы же слуга, вы же там не хозяин.
Да, он говорит, что в миру хотят первенства, да, но у вас да не будет так,
у вас
да
будет все наоборот. Там, хотите, я вот вам ноги умою. Вот что вы спорите, давайте я вам помою ноги.
Угу.
То есть это вот конфликты все рождаются именно на этом, что мы их равняемся на мир. И часть этого приносим с собой в церковь. Ну как же без этого? Вот. И уже там, по ходу, мы пытаемся, и что еще интересно, мы еще и пытаемся разрешить конфликты инструментами, которые мы из мира приносим. А это приводит...
Что это за инструменты, которые мы из мира приносим, и которые могут, и к чему, кстати, это приводит?
Ну, вот смотри, у нас есть, что мы, первое, что мы приносим из мира, это повышение голоса.
Угу.
То есть нахрапом взять. Я один, через силу.
Ты же понимаешь, что нападение — лучший способ защиты, да?
Да, да. Потом самооправдание. То есть в миру это называется обставиться флажками. Ну, на работе, например. Угу. Обставился флажками, вышел из-под удара, разделил ответственность с кем-то. Главное, чтобы не отвечать за какой-то провал, за какой-то неуспех. В церкви этого не надо.
Ну, жена, она дала мне есть, это же понятно.
Да, но в церкви этого не надо, потому что как бы мы не этим оправдываемся, угу, не тем, что не прав. Наоборот, мы начинали свое путешествие с покаяния, мы продолжаем его вместе с покаянием, и перед смертью мы прощаемся со всеми, просим прощения, ну, на всякий случай, или по делу, если уж на то пошло. То есть это не та вещь, которая как бы... Вот инструмент реальный. Угу. В церкви. Вот. Ну, или, знаешь, еще есть очень люди, мне нравится их позиция без кавычек. Они очень методично умеют доказывать, объяснять, рассказывать. И я, когда разговариваю с такими людьми, я выхожу из себя.
Угу.
Меня это выводит, потому что, ну, как правило, если умение есть переговорщика, то это очень сильно возвышает их, таких людей, но не делает правыми. Вот вопрос в чем.
Да, вот Виталий написал, что апостол Павел писал, мы ни на час не уступили, что касается вероучения. Да, ну, не всегда конфликт касается вероучения, но есть типы конфликтов, которые действительно касаются вероучения. Да? Вот если говорить про... я думаю, что можно как раз сейчас попробовать... Я просто хотел бы, чтобы хоть какой-то, может быть, порядок в нашем размышлении был, чтобы мы шли по порядку, потому что конфликты, связанные с вероучением и с пониманием, да, текстов Священного Писания, в основном с вероучением, с какими-то принципиальными вещами, они, конечно же, имеют место быть. Иногда как бы конфликт совмещает в себя какие-то виды. Вот я бы хотел, знаешь, давай попробуем разделить виды конфликтов по категориям. Можно это сделать там, не знаю, там, как ты думаешь, какие есть виды конфликтов, часто встречающиеся в церкви?
Ну, давай мы их и поделим сейчас. Mm-hmm. Я никогда этим не занимался, но вот виды конфликтов по учениям есть однозначно.
Многие... Да, то есть первое, значит, конфликт, связанный с вероучением или да. с искажением вероучения. Да. Да?
Второй конфликт — конфликты, которые связаны со статусом.
Mm-hmm.
То есть...
Ты имеешь в виду конфликт с руководством?
С да? руководством, в руководстве. Mm-hmm. Вот, ну, мы очень часто нарушаем формы. Мы без уважения можем отнестись, там, да, сколько хотите. Вот. Конфликты финансовые,
угу.
пожалуйста. Вот. И, ну, а все остальные конфликты, все бытовые. В церкви это бытовые конфликты.
Ну да, если так группировать, то я бы, знаешь, вот я предложил бы три такие основные группы, да, в которые могут быть свои, может быть, подгруппы.
Да.
Вот можно три основные группы там. Ну, конфликт из-за вопиющего греха среди верующих, да? Вот
Ой.
Это самый частый вид конфликтов, да? И в эти конфликты часто вовлекаются, ну, стороны вовлекают группы людей. И происходит, иногда это приводит даже к, ну, к расколу в общении, да? То есть к ну, по крайней мере, к яркому противостоянию групп. Да? А потом конфликт с руководством. Понятно, что кому-то не нравится, скажем, то видение, которое есть у пастора. Да? Правильно или неправильно мы сейчас не оцениваем. Да? Конфликт с руководством, конфликты между верующими. Тут понятно. Да? Вот здесь что-то не так кто-то сказал. Естественно, идет апелляция к кому. Ну, вот опять же я сказал. Ну, мы же берем Священное Писание, и там что, обличить сначала один на один, потом при двух свидетелях, а потом при всей церкви, да? Вот, смотри.
Да, не-не-не-не-не-не. Заверши до конца.
Так.
Заверши до конца мысли Христа.
Ну-ка.
Она заканчивается тем, что если человек не признается...
Не признается, да.
То
да.
мы его должны что, распять?
Нет.
А кто он там тебе?
Но...
Мы-то грешник,
да,
а как мы к ним относимся?
Хуже язычника.
Ну, ну а как мы к ним относимся, к мытарям и грешникам?
Ну, с любовью. С любовью, да.
Вот это надо завершать всегда.
Угу.
Потому любовью, что да. у нас конфликты, у нас и обличение, и конфликты, вот парадокс, они заканчиваются расставаниями.
Угу.
Я бывал в разных церквах, и разные конфликты, и я видел, что люди обличают и не понимают цель обличения. Цель обличения какая?
Ну, покаяние, восстановление взаимоотношений.
Да, приобрести брата.
Да, приобрести брата.
Приобрести
да.
брата. А у нас обличают, чтобы уколоть, угу. чтобы ответить на обличение, чтобы самим остаться, ну, как бы белыми, а вот, вот и пушистыми, а вот он такой черный. Это неправильно. Цель обличения — это приобрести брата. Если вы его не собираетесь приобретать, и не стоит даже голоса поднимать.
Ну, если бы мы все так... Ну, вот так, эти правильные мотивировки имели.
Так это и есть то, что... Это и есть христианство. Все остальное это уже не христианство. Все остальное это то, что мы принесли из мира.
Согласен. Смотри, вот значит, как раз ситуация, которую Виталий писал, да, что мы... Павел писал, что мы ни на час не уступали. Это касается вероучения. Если я вдруг считаю, что вероучение, которое придерживается церковь, вот то, что происходит, например, линия, которая ведет руководство церкви, или кто-то из братьев, мы же понимаем, что, ну, во-первых, у нас нет священноначалия, как в исторических церквях, да?
Формально нет.
Да, формально нет, но мы понимаем, что есть... Да, я понимаю твой скепсис, да, что часто, ну, все-таки, опять же, авторитет служителя, все-таки Писание поддерживает авторитет служителей, да, потому что одних поставили, да, апостолами, других учителями и так далее, пророками и прочими, да, в церкви. То есть у каждого, ну, там же смысл в том, что церковь, тело Христово должно быть соединено в гармонии, то есть каждый должен да. занимать свое место, да,
собственно.
Да, собственно. И все равно, значит, я считаю, что вот, ну, там, часто это связано, конфликт с проповедником и с тем, ну, согласись, иногда на кафедру попадают люди, и когда ты начинаешь слушать, ты понимаешь, что, в общем-то, ну, как бы, иногда кажется, ну лучше бы ты этого не говорил сейчас, уж будем честными. И, ну, соответственно, ты подходишь, возникает конфликт.
Ну, что я могу сказать по поводу вероучения? Я могу сказать то, что я с кафедры, сейчас вот оглядываясь назад, наверное, скажу, что говорил много чего того, что уже больше никогда не собираюсь говорить. Угу. Поэтому, если вам показалось или вы услышали, что человек сказал что-то не так, ну, просто уточните у него, спросите, что он имел в виду. Возможно, вы столкнулись с ересью, а может быть, просто человек имел в виду только вот что-то это. Потом вот эта фраза апостола Павла. Ну, давайте возьмем весь контекст. Где он и кому ни в чем не уступил? Давайте мы посмотрим, с кем он сражался всю дорогу и о чем он говорил. И только вот этот вопрос, и только вот к этому вопросу будем вот упорство Павла и применять. Потому что мы вот это упорство любим применять ко всем вопросам. А оно касалось только одного большого, огромного вопроса. Вот мы его сейчас, если выясним и потратим на это полчаса, то тогда мы этот конфликт, наверное, разрешим. Потому что только вот в этом направлении упорство Павла и продвигалось. Во всем остальном Павел был более чем открыт. И он пошел в Европу, будучи, имея на руках письмо от израильской церкви, в которой ничего такого большого не предписывалось язычникам. То есть там учения как такового не было. В этом учении было больше места уделено отношениям к социально неустроенным гражданам, чем, допустим, к вероучению, понимаешь?
Только
не забывайте их. Поэтому, когда вопрос касается вероучения, ну давайте посмотрим, против чего противостоял Павел, против чего мы противостоим, и к чему снисходил Павел, и к чему мы не собираемся снисходить. Вот и все.
Да, здесь, если мы говорим о вероучении, то я все же считаю, что церкви должно быть сформулировано, во что мы верим, да, и, ну, слава богу, большинство общин, по крайней мере, имеет вероучение, которое оно придерживается. Другое дело, что не все члены церкви понимают и знают вероучение. И в данном случае задача служителей как раз об этом говорить. Да? И это решается не на кафедре, кстати сказать. Угу. Я вот глубоко убежден, что это решается как раз во внутреннем образовании и просвещении внутри церкви. Да? Это только там решается, потому что с кафедры ты, ну, просто невозможно. Можно это делать, и многие это делают. Последовательно там проповедуются вероучительные принципы, как вероучительные проповеди. Да? Но мы же прекрасно понимаем, что этим проблему не решишь. Да? Значит, ну вот Виталий тоже пишет, что вспоминает, если бы я, даже я или ангел с неба не стал бы благовествовать вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Это опять же конкретное, ну, да. То есть конкретный контекст. Да.
О конкретном вопросе идет речь, и да. Надо перечитывать все. Я могу сказать, что если Виталий добивается от меня слов, что пастор иногда должен быть инициатором конфликта, я скажу «да». Есть вопросы, в которых пастор должен, какой бы он мягкий ни был, вставать и говорить. Это неправильно.
Угу.
Есть эти вопросы. И есть моменты, когда Павел просит Тимофея обличать при всех.
Угу.
Некоторые вопросы требуют и такого. Это самые мои нелюбимые вещи. Но вообще-то это должно делать. Причем все равно, как бы мы ни крутили, как бы мы ни хотели урезонить своих оппонентов, без любви делать даже не стоит.
Угу.
Нет любви, ну, останьтесь при себе. Сохраните как раз репутацию перед небесами. Потому что если без любви начинаете спорить, если вы не хотите достичь мира, а просто хотите доказать свою правоту, ну, тогда, наверное, не стоит даже начинать. Одна поправочка. Я хотел бы, чтобы меня правильно поняли. Я просто хочу, чтобы все вот, понимали, что я очень неконфликтный человек. Но если надо будет встать и сказать, я встану и скажу.
Угу.
То есть вот и все. Это будет неприятно мне, неприятно людям, которым я буду говорить. Но если надо, придется говорить. Вот и все. Я не отрицаю того, что можно обойти все. Нельзя. Мы живем в таком мире, что нельзя все обойти мягкими мерами, увы.
Да, друзья, я напоминаю, что у меня в гостях сегодня пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Мы говорим о том, как, какие конфликты есть сегодня, ну как, какие конфликты вообще мы можем столкнуться в нашей церковной жизни. Да, уже вот один конфликт, закон и благодать, самый древний конфликт, о котором ну, Виталий как раз поделился, да, это самый древний конфликт, и до сих пор этот конфликт тоже, ну, этот вопрос вызывает. Он вызывает не такие, скажем, то есть спрашивают, вы призываете к толерантности, к ереси? Ну, Виталий, это все решается, на мой взгляд, я не знаю, как Петр на это смотрит. Я не призываю к толерантности, к ереси, но наоборот, Виталий только, Петр только что об этом сказал, о том, что если пастор слышит ересь, он должен встать и сказать об этом, да?
Но что касается закона и благодати, вот я бы хотел, чтобы слушатели направить немножко в другое русло мысль, потому что мы все время сталкиваем закон и благодать, вот, а на самом деле очень интересно, они не должны сталкиваться. Вот по какой причине. Потому что Бог сначала выводит Израиль из Египта и только потом дает закон. Они не сталкиваются. Это не та вещь, которая... То есть нас спасают не потому, что выполняем закон, и не потому, что не выполняем. Но закон вам вообще дан для того, чтобы мы жили хорошо на той земле, которую нам дают, если вот из Ветхого Завета брать. То есть сначала спасение, а потом закон. И, может быть, нету такого большого противоставления. А какой закон имеет Павел? Ну, так это надо изучать Писание. И мне кажется, вот твой посыл... о внутрицерковном образовании, об образовании вообще как таковом. Очень правильный посыл. Очень много конфликтов можно разрешить среди людей, которые изучают, глубоко изучают Писание. Угу. Я был на одной из конференций переводчиков, вот, и я там, знаешь, что увидел? Я там увидел православных, я увидел адвентистов, я увидел наших евангельских христиан, я увидел много-много людей, которые рука об руку работают с текстами и не испытывают противоречий. И меня это потрясло, потому что они берут тексты, они их изучают, они друг у друга спрашивают помощи, они друг с другом советуются, они общаются, при этом остаются в лоне своих церквей и не конфликтуют.
Но при этом мы понимаем, что есть вещи, которые, ну, на которые мы смотрим иначе, исходя да? из нашего понимания да? И из наших, собственно говоря, из нашего вероучения. Да? Потому, да. потому что это мы так
и мы,
в этом
и верим. И мы в чужой монастырь со своим да, уставом, как и они к нам, не ходят. И это вопросы, которые мы с вами оставляем для того, чтобы избежать конфликтов. Некоторых конфликтов можно избежать, зная просто, в каких условиях живет человек.
Да, я предлагаю чуть-чуть прерваться, да, буквально на 20 секунд, и мы продолжим, и я вот предлагаю, кстати, перейти к такой библейской части, да, посмотреть о том, как описываются конфликты в Библии и как это решалось героями Библии, то есть вот как это решалось тогда, руководствуясь Духом Святым и так далее, да, руководствуясь волей Божьей и так далее. И буквально через 20 секунд, друзья, не переключайтесь, и мы будем продолжать нашу, видишь, очень жаркую тему о конфликтах в церкви, что неудивительно, да? Когда берешь отвлеченную какую-то ну, тему о том, что все прекрасно понимают, что нужно благовествовать, все нужно понимать, что нужно быть смилосердным, когда конкретно начинаешь разбираться, а что будет, если тебе плюнули в лицо, да, это больше всего вызывает и трактовок. Так, друзья, через 20 секунд буквально мы будем вместе продолжать размышлять на эту очень важную для нашей духовной жизни тему.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Погружение». Напоминаю, что у меня сегодня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Мы с Петром сегодня говорим о церковных конфликтах, и понятно, что это одна из самых жарких тем. Да? Понятно, что конфликты всегда есть. Но давайте посмотрим, отличимся от нашей. Я понимаю, что у каждой церкви есть своя актуальность, да? Есть своя жизнь, и есть свои конфликты, есть своя боль. свои какие-то переживания, и хочется, чтобы дали универсальные ответы. Ну, мы, в общем-то, часто универсальных ответов нету, да, потому что есть универсальные какие-то ответы основные, да, которые мы видим в Писании. Попробуем сейчас хотя бы какие-то общие принципы увидеть, да, как нам Писание позволяет выйти, по крайней мере, пойти на пути к примирению, а мы прекрасно понимаем. Точка, я очень люблю это... Очень люблю эти места. Есть, я это называю точку Галаада. Да? Галаад — это точка, когда человек решает для себя, что он пойдет путем примирения. И только потом Бог, когда человек это решает, Бог начинает открывать пути, да, для этого примирения. Ну, нужно, обязательно нужно, чтобы это решение произошло внутри. И вот мне кажется, одно из, я тут, может, вперед бегу, опять же, да, одно из путей решения конфликтной ситуации — это, ну, твое личное решение сначала, да, что я пойду и захочу выслушать и услышать человека. Итак, мы начали с тобой говорить как раз о конфликтах и о тех конфликтах, которые мы читаем в Библии, ты некоторые привел. Давай-ка посмотрим, какие конфликты возникали в ранней церкви, как они решались. Один конфликт про, значит, грубо говоря, там национальный конфликт мы увидели, да?
На национальной почве.
На национальной почве. Какие еще мы видим, у ранней церкви были конфликты, и как они решались?
Ну, наверное, это не первый конфликт. Я думаю, начать надо с самого начала конфликт у человека с Богом, в принципе. Он конфликтует. И надо посмотреть, что Бог делает для того, чтобы...
Но ты имеешь в виду бунт конкретно человека против Бога или нет? Или да, это еще все-таки не бунт? Мне кажется, конфликт...
Это конфликт неверующих людей и Бога. Это самый-самый простой конфликт, который мы встречаем. Люди живут в этом конфликте, они привыкли, им как бы все равно, они считают себя правыми. И в чем проблема этого конфликта? Самого раннего, самого старого... Они не слышат вторую сторону. И все усилия многих-многих евангелистов направлены на то, чтобы услышали вторую сторону. Услышали. Масса конфликтов развивается именно по этому направлению. Я живу как хочу, и я не собираюсь слушать кого бы то ни было. Сама по себе позиция конфликтная. Из этой позиции возникает очень много конфликтов в церкви. Но если там говорить о первой церкви, ну, давай разберем конфликт служителей в Коринфской церкви. Там очень интересная ситуация. Очень интересная. Как Павел ее описывает, как он ее видит, что ребята поделились по плотскому признаку. То есть очень симпатизировал один там служитель одному, второй другому, третий третьему.
Миша, я Апаосов, я Петр, да, да, я, да, Кифин, да, я Павлов, а я вообще Христов. Да?
Да. Непонятно, из-за чего разгорелся конфликт. Возможно, действительно в основе лежит вот я больше, чем все остальные, я умнее, чем все остальные. Вот. Но то, что признак разделения не очень правильный, и этот признак в основе своей делит церковь на разные части, мы видим. В конфликте, когда вот человек уже входит в конфликт эмоционально, ему, если честно, все равно, как это отразится на церкви. Павел возвращает всех служителей в отправную точку и напоминает им, что бы они ни думали о себе, какими бы они ни хотели быть взглядов людьми, они прежде всего служители Богу, и они служители церкви. И получается, что единство церкви, здоровье церкви — это самый основной вопрос, который должен их интересовать. Вот. Когда мы уже вовлечены эмоционально, мы ведем себя как слон в посудной лавке. Неважно, служитель ты или простой человек. Хоть со служителей спрашивают больше и ожидают от них больше. Я знаю многих служителей, сам такой. Я не очень умею правильно себя вести в конфликтах, поэтому стараюсь их избежать. Вот. Но вот когда мы уже в конфликте, эмоционально вовлечены, очень сложно не навредить церкви. Очень сложно. Поэтому если разбирать вот этих ребят, которые там в Коринфе жили, в Коринфе служили, были служителями, то они просто забыли самое сначала, кто служитель. а кто главный. Они захотели быть главными.
Угу.
И вот это вот желание главенствовать, желание верховодить, оно очень сильно портит и людей, и атмосферу, и отношения.
Ну, ты имеешь в виду такой дух диатревства, да, там дух...
Да, первенство.
Первенство, да, как опять же, Павел, по-моему, пишет об этом, да. Ну, вот, кстати, Виталий указывает, Соломон, ребенок, две женщины. Да, конфликт между двумя женщинами. Вот, кстати, хороший, очень хороший пример, потому что я как раз хотел спросить, смотри, в Ветхом Завете, ну, понятно, как в ветхозаветные времена решали конфликт. Ну, шли либо к царю, либо к судье, да, соответственно, к пророку, к священнику могли пойти, да, то есть к людям, которые вот, соответственно, непосредственно облечены были некой духовной, и мы понимаем, что царь был облечен не просто общественной и политической властью, а сколько духовной властью в Ветхом Завете, да, это было понятно, что там было там три основных служения, да, пророк, священник и царь, которые занимались тем, что одни там священник представлял народ Богу, да, пророк, наоборот, Богу, народу, а вот уже царь управлял народом непосредственно как помазанник, да, Божий. То есть вот это как раз помазанник, который переходит у нас в Новый Завет, и многие да, пасторы как Божьего помазанника. Да, мы прекрасно понимаем, что да, безусловно, это дар, о котором мы читаем, пасторство — это дар, и это служение, которое связано с дарами, с пасторскими дарами. Но это и огромная ответственность. Да. Mm-hmm. Вот. Соломон, две женщины. Вот как, есть ли разница в решении конфликтов вот в Ветхом Завете и Новом Завете? И при этом тебе это нужно не за несколько минут.
Но разница, безусловно, есть. Никогда прежде и никогда после такого мудрого человека не будет. Потому что Писание говорит, что самый мудрый.
Угу.
То есть он это в единичном экземпляре. Как говорят, когда Бог хотел создать мудреца, появился Соломон на свет. То есть это отличает его от всех-всех остальных служителей церкви и неслужителей. Это колоссальная мудрость от Бога. Иаков говорит, что мы можем получить мудрость,
да, если будем
просить. Ну, просто
конкретно просить.
Да, конкретно просить. И, в общем, да, друзья мои, в конфликте это первейшее дело молитва и просить. И, возможно, Бог даст нам... Да невозможно, Яков обещает, этот Бог даст нам
просто,
да, просто без упреков, и мы увидим выход из положения. Молитесь, и вы увидите, как мудро поступить. Вот. Поэтому нас с Соломоном роднит только то, что ему Бог дал мудрость, и нам может Бог дать мудрость. Но таких решений Соломоновых я в жизни видел очень мало.
Ну, на самом деле, вот я думаю о том, что это очень здорово, что мы начали уже как-то более-менее с практической, подходить к практической части. Первое, с чего нужно начинать, да, решение конфликтной ситуации, это нам нужно время для того, чтобы самим успокоиться.
Да.
Это раз. То есть взять для себя время для, может быть, пост, потому что если это серьезный конфликт, даже не серьезный конфликт, просто спросить Бога, в чем я не прав? Что здесь, где моя здесь часть, угу, что я должен сделать, да, попросить Бога его уму, вот, а как мы говорили, мудрости, которую он давал Соломону, хотя бы вот мудрости в конкретной ситуации, как поступить, что сделать, как пойти к человеку. И мне кажется, попросить любви к этому человеку. У нас часто не достает именно любви.
Ты сейчас очень замечательные слова сказал, которые говорят о направлении движения в конфликте.
Uh-huh, uh-huh.
У конфликта есть определенное направление движения, и оно заключается вот в чем, как я вижу. В конфликте мы видим другую сторону. Мы готовы спросить у другой стороны. И вот если удастся переключиться на себя и спросить себя, uh-huh, то можно уже двигаться в нем. Потому что, как правило, мы видим только другую сторону, видим только их недостатки. Мало того, что мы видим только их недостатки, мы видим только свои достоинства. А надо посмотреть на их достоинства, на свои недостатки, и тогда уже можно двигаться в одинаковом таком, ну, в разнонаправленно, не только в том, что он везде не прав, а я везде прав.
Угу.
Во-первых, разделить, что где-то же он все-таки бывает прав, а где-то бываю я не прав. Но вот как ко мне относится, когда я не прав? Со снисхождением. Ого! Так и все-таки снисхождением. И, может быть, и мне стоит отнестись к нему со снисхождением. Потому что вот Иисус в притчах очень интересно о конфликтах говорил. Ты, когда пойдешь судиться, ты не торопись. Угу. А то бывает решение суда такое, что тебя бросят в тюрьму, а не того, кого ты притащил к судье. А о чем говорит Иисус? О том, что у каждого из нас есть свой скелет в шкафу, да? То есть у каждого из нас есть что-то, за что нас можно осудить. Если есть такие люди, которые без осуждать не за что, ну, тогда вам, собственно, и в церковь не надо, и Христос вам не нужен.
Угу.
Вот. Но почему в конфликте мы концентрируемся на грехах других людей и забываем про свои? Вот это очень такое распространенное явление. Вот. И мы не требуем справедливости для других, а полагаемся на милосердие к себе.
Угу.
Это в конфликте распространено.
Давай-ка, у нас 5 минут осталось, и мы попробуем как-то вот хотя бы сформулировать несколько направлений, которые нам помогут, библейские основания и методы для решения конфликтов в церкви.
Ну, давай, вот помнишь, я упомянул, что шли они полями и засеянными спорили, кто из них больше. Если вспомнить, то и Христос их не сразу стал одергивать. Он подождал, когда день кончится, и когда уже там пришел вечер, он сказал: «О чем вы говорили?» То есть он спросил.
Угу.
Прошло время, они успокоились, они переругались, устали, поели. То есть нужно выбрать время. Очень важно время, когда говорить о конфликте.
Угу.
Если вы сразу поймаете человека и там начнете говорить ему, вот, ну, это будет очень непросто. Вот, найдите время, помолитесь, успокойтесь, выберите эту ситуацию. Пусть Бог подскажет вам это время, это место, где вы сможете поговорить. Психологи рекомендуют, уж не очень люблю психологию, но психологи рекомендуют, прежде чем сказать что-то о человеке плохое, скажите, начните с хорошего. Скажите хорошее человеку, скажите, что вы его любите. В конечном итоге тот же Соломон писал, что приятное укоризны любящего сердца. То есть с любовью отнеситесь к человеку. Вот. Угу. Это первый момент, который нужно сделать и обязательно важно сделать. А второй, если вы по ходу движения в беседе вы увидели, что все, вы вошли в эмоциональное состояние, которое вам противопоказано, да, как и всем. То есть если вы переходите на повышенные тона, и все летит в тартарары, надо остановиться. Надо остановиться. Ничего не произойдет. Земля на небесную ось не наткнется, церковь не развалится, у вас не прибавится зарплата и не уменьшится зарплата от того, что вы скажете или не скажете этому человеку. Бог все видит, Бог все знает. Остановитесь, перестаньте кричать, пусть человек перестанет кричать. Помолитесь с ним, успокойтесь и назначите другое время встречи.
Ну да, если человек еще может, да, с вами помолиться, по крайней мере, предложить стоит. Ну и, по крайней мере, действительно, я тут согласен, нужно просто взять какой-то тайм-аут, сказать: давай, слушай, подумаем, помолимся и поговорим в следующий раз об этом. Да?
Ну и важно помнить, что стоимость конфликта, его вес в сравнении со многими-многими вещами в церкви незначителен. Бывает, что мы поднимаем вопросы, которые яйца выеденного не стоят, но вред, которые могут нанести, они гораздо больше, и урон наносится церкви не чрезвычайно, а от мелочных конфликтов.
Угу.
Надо это помнить. Вот. Ну, а если вас обидели, и вы чувствуете себя обиженными, ну, вы знаете, что делать. Идите, говорите с человеком, объясняйтесь. Не послушает. Берите в свидетели других. Не надо брать людей, которые на вашей стороне. Возьмите свидетелей. Пусть они будут свидетелями того, что вы сказали. Иногда церковь даже не должна выносить решение, хотя там в этих отрывках больше сказано, что церковь выносит решение, но мне иногда кажется, что церковь тоже может выступить свидетелем. Даже если человек открестится от всего, то со временем у него тоже будет этот конфликт, и все это увидят, уже с другим человеком. Так что не переживайте, Бог все видит. Человек, если не признает конфликта, он так и будет конфликтовать, и все это тоже увидят. Вот.
Да, и я думаю, что у нас уже осталось буквально минута, дорогие друзья. Конечно же, это только, может быть, начало разговора, да, о том, как мы можем решать конфликт. Конечно же, самое главное, о чем мы сегодня говорили, о том, что первое, в вашем сердце должно быть желание, примирение, прощение. Если это принципиальный для вас вопрос, по крайней мере, это желание как бы объясниться с человеком, да, поговорить с человеком, сказать, для меня это принципиально. И то, что ты говоришь, как бы во мне, например, разрушает то, что, во что я верю. Я хочу, чтобы ты меня услышал. Но главное — это любовь к человеку, желание говорить и слышать другого человека. Это очень важно. И, конечно же, мы должны основываться. И тут, безусловно, апелляция к церкви, апелляция к служителям. То есть это всегда разговор. Это долгий, может быть, разговор, но это разговор. Большое спасибо, Петр, что сегодня пришел. Друзья, мы всегда рады каждый четверг в 15:00 говорить о том, во что мы верим. И, конечно же, мы желаем, чтобы в вашей жизни было больше мира Божьего и меньше конфликтов. Да благословит вас Бог. До свидания.
Да, всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.